Часть вторая, глава 11. Слово Сандела. Глухая чащоба. Овраг, дно устлано сухими травами, кони привязаны к деревьям на склонах. Внизу, у груд желтого трескучего папоротника, собрались люди. Человек 40, может, даже 50. Высокое небо чисто. Неяркое зимнее солнце скупо освещает глубокую ложбину. На небольшом костре жарится дичина. Вокруг разложено разнообразное оружие. Царит тишина, лишь изредка, переступая с ноги на ногу, хрустнет сучком лошадь. Уже пятый день уцелевшая половина роханского войска уходила от врага. Пятый день, как сотни посланных вдогон хазгов, волчьих всадников и орков обшаривали холмы и долины в поисках отставших небольших отрядов роханцев. Схватка неравная, врагов было стократ больше. Однако разбитые, частично рассеянные воины Марки не помышляли о сдаче. Роханцы по-прежнему огрызались при первой возможности, забирая сколько могли вражеских жизней. Но как? Фолка сидел у костерка, обхватив колени. Схлынуло отчаяние первых дней. Осталось холодное упорство, слитое с тяжкой под сердечной ненавистью. Его товарищи при первом удобном случае предают огню и мечу дундландские деревни. Фолка не мог одобрить этой бессмысленной жестокости. Роханцы не щадили никого, даже кошек и собак. Почти вся дундландская пехота полегла в битве, в селениях остались лишь старики да молодежь. Женщины молили о пощаде. Тщетно. В глазах воинов Марки этот народ стал главным виновником гибели их армии и королевства, и они отводили душу. Не считаясь с опасностью того, что их заметят, роханцы жгли дома, резали скотину, убивая всех, кто попадался под руку. Спрятавшихся, впрочем, не искали. Умом хоббит понимал кровавую свирепость своих товарищей по оружию. В отряде не осталось человека, у кого не погиб или не пропал бы без вести друг, брат, сын или отец. Их родина осталась в руках неприятеля, и они могли только гадать, что приключилось с их близкими. Никто не знал, живы ли остатки их семей, те, что укрылись в горах. Фолка мог понять происходящее, но не простить. Его мутило от кошмарных кровавых сцен, свидетелем которых он стал. Однако, как он не отговаривал спутников, его не слушали. Дело доходило до серьезных ссор. Роханцы тешили сердца кровавой местью, и для того, чтобы наверняка остановить их, Фолка пришлось бы перебить весь их отряд. Хоббит, эльфы и гномы, которым тоже претило убийство безоружных и бессмысленное разорение страны, пытались уговорить воинов Марки скорее покинуть эти места и пробиваться на север, откуда неминуемо должны были наступать многочисленные арнорские полки. Роханцы отвечали на все это полубезумным смехом. Фолка казалось, что многие просто повредились в уме от горечи поражения. Они не хотели никуда уходить, они не желали мстить, а на вполне резонные замечания Амрада и Биарнаса, что мстить должны только тем, у кого в руках оружие, следовала лишь черная брань. У Фолка начала зреть мысль об уходе из отряда. Однако после 4 спаленных деревень роханцы как будто бы несколько поуспокоились. Много было раненых, чудом спасенных с поля боя. Мало стрел, мало еды, мало лечебных снадобий. Где-то неподалеку слышался гнусный звук орочьего рога. Враг был близко, но никто не торопился схватиться за оружие. В непролазную крепь орки не лезли. Они не знали леса, боялись и не доверяли ему. Из-за каждого ствола могла ударить смертельная стрела, а воинам Олмера после великой и очень большой кровью доставшейся победы теперь вовсе не хотелось умирать. Не хотели умирать и те, кто вырвался из жерновов битвы на Эйсенской дуге. Они хотели дожить до того дня, когда последний враг будет изгнан из свободных земель заката. Армия Марки была разбита. Мрак простер крылья далеко на запад, к берегам Великого моря. Но что им с того? Пока есть силы и дыхание, они будут драться. Говорили, что принц Эадрейд, сын короля, первый маршал Марки, вырвался живым со смертного поля и теперь собирает уцелевших. Эофар, сотник, принял командование, и небольшой отряд, в который попали Фолка, гномы, эльфы и Атлис, решил пробиваться на север. В небе над их головами, еле различимая сквозь ветви, косо пронеслась к земле небольшая черная точка. Ее можно было бы принять за птицу, но Фолка хорошо знал, что с птицами Это существо имеет общего только крылья. Улак снижался, отыскивая кого-то западнее, на всхолмленной равнине, упирающейся своим восточным краем в лес, который служил убежищем для хоббита и его спутников.
«Эфар! Эфар!»
Негромко окликнул Фолка сотника. Тот медленно повернул голову, с трудом высвобождаясь из-под гнета черных дум.
«Эфар! На равнину лезть нельзя! Я видел крылатую ящерицу, это посыльные вождя! Значит, на дороге крупный отряд!»
Сотник уже оценил хоббита по достоинству. Его рассказ о корне этой войны, о двухлетней погоне за Олмером слушали, раскрыв рот. И теперь авторитет Фолка стал непререкаем.
«Значит, пойдем лесом, прямо на север», —
решил предводитель отряда.
«Эй, вставайте, слышите вы? Давайте двигаться, пока нас не изжарили тут живьем».
Отряд потянулся на север, повернувшись спинами к полуденному солнцу. Ехать оказалось нетрудно. Об их появлении врагов могли бы предупредить сойки, поднимавшие дикий гам, но у вождя было мало лесного народа. Примерно через час дорогу им преградил широкий степной язык. Справа он упирался в предгорные всхолмья. Слева впадал в бескрайнюю травянистую Минхириадскую равнину. Впереди виднелась деревня, по левую руку проглядывала дорога. Пока пустая, но кто знает, что может появиться на ней через минуту.
«Смотрите!»
— поднял руку, призывая всех к вниманию Амрат.
«В деревне Орочи отряд!»
Сотник скомандовал взять западнее. Двигались сторожка, выпуская далеко вперед парные дозоры. Отряд шел в неизвестность. Никто не знал, спасся ли кто-то еще из маршалов Марки, кроме Эодрейда, сколько осталось в живых после битвы, собирают ли где-то уцелевших. 5 десятков выживших просто уходили к Арнору. На следующий день они едва сумели скрыться от прочесывающего местность большого отряда из стерлингов и орков в добрых 5 сотен мечей. Товарищи хоббита затаились во враге, на всякий случай простившись друг с другом, если дело обернется так, что придется принять свой последний бой. И люди невольно схватились за мечи, когда, коротко свистнув условным свистом, к ним по склону скатился один из посланных в дозор воинов. Однако тот принес землякам утешительные вести. Отряд врагов уходил на запад, вот-вот могла открыться дорога. Зато прямо на секрет наскочили 4 каких-то подозрительных типов. Сперва дозорные хотели положить их стрелами, приняв за врагов. Но поскольку вид их был не слишком подходящим для Олмерова воинства, решили просто захватить. Караульные спокойно набросили на ничего не успевших сделать незнакомцев арканы и быстро связали их. Фолка протолкался поближе. В окружении мрачных воинов Марки стояли неуверенно, переминаясь ноги на ногу и встревоженно оглядываясь, 4 странных людей. Почтенного вида седовласый старик, почему-то напомнивший хоббиту хрониста Теофраста. Безусый юнец, уже не мальчишка-подросток, но еще и не юноша, в темно-зеленой добротной одежде, латных сапогах и с кинжалом в серебряных ножнах. Лицо его в обрамлении длинных, схваченных кожаным ремешком на лбу темно-русых волос, показалось хоббиту странно знакомым, словно он уже встречал где-то этого парня. 2 других казались братьями, высокие, поджарые, смуглолицые, так что и не поймешь, цвет ли кожи у них таков, или они просто слишком долго пробыли на южном солнце. Одеты они были в одинаковые коричневые кафтаны с широкими черными поясами, на которых висели кривые сабли. В переметных сумах оказались книги, немного запасной одежды, еда да письменные принадлежности. Сотник Эофар начал допрос.
«Кто вы такие и что вы здесь делаете?»
Сурово спросил он на всеобщем языке.
«Кому служите?»
«С разрешения почтенного господина мы никому не служим».
Уважительно, но с достоинством ответил старик, сопроводив свои слова не лишенным изящества полупоклоном. Юнец дернул губой, словно в сильном негодовании, и Фолка успел заметить, как рука старика стиснула ему предплечье.
«Мы лишь простые странники», —
продолжал он,
— «направляющиеся из посада, что вблизи серых гаваней, домой, на восток Вайбор. Надеюсь, вы слыхали о таком городе. Это Олвен, мой воспитанник».
Старик указал на юношу.
«А это наши случайные попутчики, Риар и Дарак, из охраны купеческого обоза, что направлялся в наш родной город. И ваш покорный слуга, городской хронист славного Айбар Карсен. Мы очутились здесь случайно. На обоз внезапно напали на рассвете какие-то вооруженные люди. Я был очень, признаться, удивлен, узнав в них наших не очень-то добрых соседей басканов. Вы вряд ли знаете это, не отличающееся добродетелями племя. В суматохе мне с моим воспитанником удалось ускользнуть. Уже потом мы случайно столкнулись с Риаром и Дарагом и решили вчетвером продолжить путь до славной Роханской марки, чтобы присоединиться там к какому-нибудь торговому обозу, идущему на восток. Мы ничего не знали о разразившейся войне. Она свалилась так внезапно. Какое-то ужасное вторжение из диких степей. Я прав, почтенные.
Здесь я задаю вопросы, а ты, уважаемый, на них отвечаешь.
Отрезал Эофор.
Если вы родом из Айбара, что вы делали вблизи эльфийской крепости? Не слишком-то подходящее место для бытописца торговой области.
Это может показаться таковым, но это далеко не так. С разрешения вашей милости.
Смиренно ответил Карсан, и Фолка вновь уловил гневную судорогу, прошедшую по телу юнца.
«Дело в том, что с давних лет я состою в дружеской переписке с величайшим историоповествователем наших дней, почтенным Теофрастом Арнорским. Я не раз посылал ему свои скромные наблюдения». Описание быта и обычаев восточных народов по мере возможности старался рассказать о происходящем у нас. Почтенный Теофраст не раз приглашал меня посетить его в Ануменосе, обещал в знак своего расположения ознакомить с такими драгоценнейшими манускриптами, что... Надо быть хронистом, чтобы понять всю их ценность. Как пример, могу назвать знаменитейшую Красную книгу, копию которой ему совсем недавно удалось заполучить. Но такое дальнее путешествие не посредством скромному городскому летописцу. Однако мне повезло. Родители Олвена... сочли полезным для мальчика длительное путешествие на запад. Само собой, разумеется, я должен был сопровождать его и помочь в завершении его образования. Мы отправились в неблизкий путь. Побывали в Гондоре, Рохане, Арнере, где я, наконец, имел удовольствие встречаться и беседовать с почтеннейшим Теофрастом, своими глазами видел и читал копию Красной книги. Затем мы остановились в Приморском посаде, что возле Серых гаваней. Там перворожденные могут научить многому, и мы вместе с моим воспитанником немало почерпнули из поистине бездонного кладезя их великой мудрости. Мы прожили там год, и вот возвращались на родину. Но тут разразилась война. Мы мирные странники, почтенны. Все наше оружие лишь для необходимой самообороны. Покорнейше просим отпустить нас.
Карсон вновь поклонился и замолчал. Его речь произвела благоприятное впечатление, однако в душе Фолка внезапно зашевелились черные змеи подозрений.
«Почтенный Карсон, не припомнишь ли ты, как выглядит сейчас въезд в Серые гавани?»
Тот едва заметно улыбнулся, выслушав вопрос. Заметно ровно настолько, чтобы дать понять. Мол, все понимаю, проверка. Вещь по военному времени необходимая. Нужно отвечать.
«Правитель гавани, великий и могучий Кэрден, уже несколько последних лет возводит могучие укрепления.
— ответил Карсон.
«Он строит руками мастеров гномов лунных гор. Над работами начальствует старейшина Халдор Кайса, Трегнар. В стене 14 боевых башен, одни ворота. Говорят, в них добавляли драгоценное, истинное серебро».
И, предвосхищая следующие вопросы, Карсон стал подробно рассказывать об Ануминосе, о Теофрасте, излагая такие подробности, какие мог узнать, только побывав лично у хрониста в доме.
«Ну хорошо», — проговорил Эофор, хмуря брови. «Вы просите отпустить вас, но война уже прокатилась через Рохан. Дорога на восток закрыта, если только...»
Он ощерил зубы в недоброй усмешке.
«Если только вы не подручные вождя. Поэтому на юге вам делать нечего. Если вы говорите правду, вас попросту прикончат, чтобы отнять ваше последнее достояние. Кроме того, вы можете выдать врагу, вольно или невольно, наше местонахождение. Поэтому лучше будет, если вы отправитесь с нами. Если все будет в порядке, вы спокойно достигнете Великого Западного Тракта и доберетесь до Родины северным путем. Так, конечно, длиннее, зато и безопаснее».
Старик и Олвен переглянулись.
«Воля ваша», —
смиренно развел руками летописец. У молчаливых Риара и Дарага отобрали сабли, на всякий случай, и всю четверку поместили в середину отряда, где Амрад с Бернасом везли на носилках выздоравливающего Майлнера, в последний момент выхваченного из-под носа из стерлингской конницы в битве на Исенской дуге. Фолка даже не успел заметить, когда это удалось отважным эльфам. Отряд Эофора продолжил путь. Пленники держались замкнуто и отчужденно, а Олван едва только не шарахался от Майлнера. Подозрения хоббита не ослабевали. После нежданной встречи с четырьмя путниками идти Роханцам стало куда тяжелее. Округа внезапно заполнилась многочисленными вражескими дружинами, и Эофор только скрипнул зубами, когда ему доложили, что все шарящие вокруг Олмировы молодцы явно кого-то ищут. У хоббита вдобавок не шла из головы странная схожесть имен. Олмер, Олвен. Впрочем, такие имена на Востоке не редкость, подобно тому, как большинство роханских начинаются на Эо. И все же со странными попутчиками-пленниками дело явно обстояло нечисто. Прошло 3 дня, а на север удалось продвинуться едва ли десятка на 2 лиг. Почти все время приходилось прятаться. Однако нет худа без добра. Облавы в недальних окрестностях загнали горам еще один роханский отряд, почти в 350 человек. И удача впервые улыбнулась воинам Марки, устроив им такую встречу. Обнимались, жадно вопрошая друг друга о судьбе своих друзей и знакомцев. Вызнавали последние новости. Их у новоприбывших оказалось немало. Они шли более торной дорогой и при случае не упускали языков. Король действительно пал. Пал, как истый воин, на поле брани. Погибли и двое его сыновей, средний и младший. Однако старший Эадрейд, первый маршал Марки, сумел прорваться с полком гвардейцев из вражеского кольца. Принц спасся, уйдя на север, и теперь собирает остатки роханского войска. Есть вести и от наместника. Он скорым маршем ведет навстречу Олмеру многочисленное арнарское войско. Враги же рассыпались по степной дороге широким веером в поисках корма для лошадей. Командир прибывшего отряда, сотник Эален, не расстался еще с надеждами на лучшее будущее. Он назвал и место сборного пункта, куда стекаются все прорвавшиеся роханские воины. По его подсчетам, на Исенской дуге полегла почти половина воинов Марки, но все же Эадрейд мог рассчитывать 1030 бойцов. Слова Эадена встретили тяжким молчанием. Смерть короля, пусть и достойная, была ударом. Люди были потрясены. На время внимание их было отвлечено, и потому лишь маленький гном услыхал подозрительное шевеление в кустах. И прыжок его сделал бы честь самому Берену. В зарослях раздались громкий треск, кряхтение и неразборчивые ругательства малыша. Потом кто-то вскрикнул, и сразу наступила тишина. Роханцы в недоуменном раздражении обернулись. И на прогалину выбрался чрезвычайно довольный собой маленький гном, держа за шиворот Олвена, мотающегося точно тряпичная кукла.
«Этот паршивец подслушивал, клянусь, марийскими молотами!»
— загремел малыш.
«Подслушивал и хотел сбежать!»
Другой рукой гном швырнул на траву только что сорванную с парня дорожную сумму. Завязка раскрылась. Выпало несколько хлебов и кусок вяленого мяса. Раздался глухой гневный ропот.
«Так-так, вот она значит что!»
Протянул Эофор, подступая к Олвану, по-прежнему не подававшему признаков жизни.
«Так выходят, никакие они не мирные странники. Где это он нож-то ухитрился достать? Еду украсть? И что это с ним?»
Сотник наклонился, вглядываясь пристальнее.
«Ну и рука у тебя почтенная. Вечно вы, гномы, бьете так, что из языка и дух вон!»
В лицо, брошенному на землю юнцу, плеснули водой. Левая щека его быстро заплыла сине-черным кровопотеком. Однако после вылитого на него ведра воды он застонал и очнулся.
«А теперь говори!»
Жестко сказал Эофор, хватая парня за подбородок рукой в кольчужной рукавице.
«Зачем ты следил за нами? И куда собирался бежать?»
«Это и так ясно», —
встрял малыш.
«Он услыхал, где именно собирается Роханское войско, и решил поспешить с ценными сведениями за наградой Колмеру».
Олвен приподнялся на локте, с ненавистью глядя на окруживших его роханцев. Несмотря на сверкающие кое-где ножи и мечи, он не ответил ни слова. Эофор и Эаден переглянулись.
«Железо колите!»
— распорядился Эофор. Однако воины не успели выполнить этот приказ. Подбежал один из дозорных.
«С юга прут орки. Много, на глаз 1003 идут прямо на нас. Каждый овраг обнюхивает».
«Ладно!»
— рубанул ладонью Эофор.
«Снимаемся! С этим после разберемся!»
Лагерь свернули без спешки, но и не мешкая. Опасности пока не было. От орков конница легко уйдет. Двинулись хорошей рысью, уклоняясь к горам. Леса поредели, дважды отряду пришлось пересечь широкие степные языки. И их заметили. Далеко слева осталась какая-то деревня, в ней вроде бы кто-то копошился. У всадников зачесались руки, но бой давать было нельзя, имея на плечах 30 сотен орков. А когда в лесу скрылся последний всадник, над деревней недвусмысленно поднялся сигнальный дым. Эофор скрипнул зубами и приказал ускориться. Редколесье хуже защищало их от вражеских дозоров, зато позволяло прибавить ходу коням. В чаще, верховому, простора нет. Роханские кони перешли на свою знаменитую, крупную, широкую рысь, которой могли идти сутки без отдыха. Эофор хотел как можно дальше оторваться от орков. Однако очень скоро выяснилось, что в деревне дымили не зря. Далеко слева, на западе, появились многочисленные верховые, скачущие прямиком к ним. День уже угасал. Закатный пламень мешал разглядеть, кого на сей раз посылает враг для проверки остроты их мечей. Ясно было только, что этих конных раза в два больше, чем роханцев. Скачка длилась добрую половину ночи. Эофор и Эален надеялись, что сумрак собьет преследователей со следа. Однако у тех нашлись и сменные свежие лошади, и, что самое важное, чуткие псы, державшие след роханского отряда.
«Придется драться!»
— пробурчал Торин.
«Или прорываться в морюские отнорки!»
— прибавил маленький гном.
«Какие такие отнорки?»
— искренне удивился Торин.
«Есть такие. Лигах в 10 к северу, если не ошибаюсь. Вот за этим отрогом будет такая долина, довольно широкая. Там еще речушка какая-то с севера будет. Если по этой долине пойти к туманным горам, там, я помню, Двалин рассказывал, должен быть секретный выход».
«Так какого же мы тащились к воротам и ломались там?»
«Слушай, не знаю. Двалин говорил, там какой-то хитрый замок. Так что побереги лучше силы, как бы нам не пришлось разглядывать его секрет под стрелами».
К утру хоббиту стало казаться, что пророчество малыша до отвращения близко к истине. Их окружали со всех сторон. Орки далеко отстали, зато появились ездящие на волках, а затем пришла весть от головного дозора, на них движутся ангморские конные арбалетчики. Отряд оказался в кольце. Сотники, выслушав все безрадостные известия, приказали воинам собраться. Не скрывая ничего, Эофор рассказал о происходящем.
«Готовьтесь, братья!»
— закончил он свою краткую речь.
«Не к лицу подданным отставать от короля. Сегодня наш последний бой. Поклянемся, что уцелевшие, если такие будут, не сложат оружие и не покорятся до самой смерти. Отступать нам некуда, так что пойдем на прорыв».
«Отступать есть куда»,
— вдруг подал голос малыш.
«Если доберемся туда, конечно. На равнине, если разорвем первый круг охвата, смерть верная. А здесь...»
И он рассказал об известных ему гномьих ходах.
«На конь!»
— заорал Эофор, едва выслушав малыша. Еще были шансы уйти, добравшись до заветного ущелья раньше загонщиков. Роханские кони сорвались в галоп. Низкорослые лошадки гномов и хоббита стали отставать, и Эофор придержал разбег своих.
«Малыш, ты уверен, что откроешь замки?»
— приблизившись к другу, крикнул хоббит.
«Ведь если не откроешь, перебьют нас в том ущелье до последнего!»
«Как-нибудь открою!»
— ответил маленький гном.
«Замок черных гномов тот потруднее был. Я ж когда-то было время замковому делу специально учился».
Роханцы оставили позади лесок и стали подниматься по крутому склону длинного плеча одной из громадных гор. Противоположная сторона от рога оказалась безлесой, лишь слегка поросшей кустарником, и воины увидели, что в ущелье их уже ждут. Равняя ряды, в долине разворачивался ангмарский полк. Тут были не только конные, но и пешие. Приглядевшись, Фолка высмотрел среди ангмарских черных плащей и плотные десятки орков-мечников.
«Теплая встреча!»
Сплюнул Атлис и потащил клинок из ножен. Эофор и Эалин, однако, не растерялись, не давая врагу опомниться, не давая своим ослабить дух видом многочисленной черноплащной конницы, сотники скомандовали атаку. Уцелевший трубач поднес к губам отделанный серебром длинный рог горного тура. Знакомые звуки роханского сигнала всколыхнули воздух. Скакуны роханцев были приучены мгновенно срываться в стремительный бег, а воины также мгновенно сбивать плотный строй и выставлять копья. Склон, не слишком крутой и мало заросший, помогал разгону. Всадники мчались низко, пригибаясь конским гривом. Сейчас раздолье для ангмарских стрелков, но надо доскакать во что бы то ни стало. Лучники Марки опередили арбалетчиков. На скаку, растягивая длинные луки, всадники первыми пустили стрелы, торопясь хоть как-то сбить прицел у вражеских воинов. Очевидно, ангмарцы и сами не ожидали, что роханцы свалятся им как снег на голову в нескольких сотнях саженей. Их позиция была невыгодна. Они стояли на самом дне долины, стрелять приходилось снизу вверх. Броситься же навстречу, гася порыв атакующих, ангмарская конница не успела. Зато нажать на спусковые крючки своих арбалетов успели все. Падали пораженные роханские скакуны, падали люди, но вторая волна воинов Марки, пройдя над погибшими, грудь в грудь сшиблась с ангмарским строем и пронзила его. В бою конников Фолка не участвовал. В пешем строю он с гномами, конечно, не остался бы в стороне, но сейчас мог лишь смотреть. Не впустую метали стрелы и роханские лучники. Строй ангмарцев заколебался, в нем появились разрывы, и, сойдясь вплотную, воины Марки ударили копьями. Гладкие, подобные ножам наконечники копий не застревали в пораженных телах. Воины Марки выдергивали пики и вонзали их вновь. Ангмарские копейщики и сами умели наваливаться в плотном строю, и копьем умели владеть на славу, но сегодня их теснимый полк не выдержал. Его рассекли надвое, и роханцы погнали перед собой меньшую часть, безжалостно истребляя бегущих ударами копий. Путь к ущелью был открыт. Растрепанный, уменьшившийся в числе ангмарский отряд не сразу пришел в себя. Пользуясь этим, роханцы торопливо подхватывали на седла своих раненых или даже убитых. Кто ж разберет в спешке, но пока не знаешь наверняка, есть надежда, что бессильно рухнувший на землю друг жив. Вот и старались всадники, спасая своих, презрев опасность арбалетных стрел. Многие воины Марки лишились коней, но оставшиеся в седлах прикрывали их. Спешенных оказалось много, почти треть отряда. Спасая хозяев, многие роханские скакуны приняли смерть грудью, с собой закрыв наездников. Сбившись в плотный строй, бежали пешие. По бокам, грозя луками оправившимся ангмарцам, скакали верховые. Что-то кричали сотники, подбадривая своих. И тут, наперерез отступающим роханцам, выкатились истерлингские панцирники. И Фолка мог только поразиться, насколько хорошо умеет вождь создавать у противника ложное представление о своих силах. В нужный момент в нужном месте всегда оказывается больше воинов Олмера, чем на то рассчитывали его неприятели. Истерлинги поспешно выстраивали стену щитов. Их отряд был невелик, едва 300 пеших, и хоббит невольно отдал должное их храбрости. Даже понесших потери роханцев все равно было больше. Истерлинги явно рассчитывали на ангмарцев, но сколько их сложат головы, прежде чем те подоспеют. Воинам Марки было некуда отворачивать, и не таковы были они, чтобы малодушно искать спасение в одиночку или сдаться на милость победителя. Предводитель истерлингов, вышедший вперед, не произнес и половины заготовленной фразы о напрасном кровопролитии, как роханские лучники спустили тетивы. И хоббит здесь не отставал от других. Пехота истерлингов могла встретить конницу подобно Хирду, сплошной стеной щитов и чистоколом копий, но доспехи их оказались неважными. Первые ряды валились, битые в лицо, и полк рассыпался. Роханцы прошли над телами, на ходу рубя не успевших отбежать в сторону. Дорога была открыта. Только скачи. Первые хазги вылетали на простор, и чтобы наверняка стрелять, еще и издали осаживали коней, заставляя их опускаться на колени, упирались ногами в землю. На зазубренных наконечниках сидела смерть. Стрелы уходили в податливые тела по самое оперение, словно и не встречая на своем пути никаких доспехов. Смерть протянула костлявую лапу за щедрым подаянием. Великая нищенка, она никогда ничего не берет сама. Деятелей достаточно, и никто в степи еще не научился добиваться своего, не уплатив ей щедро. Слишком далеко еще было до спасительного ущелья. Слишком быстро таяли ряды роханцев. Сзади начали хлопать арбалеты оправившихся ангмарцев. И Эофор с Эоденом сделали опять же единственно возможное. Повернули отряд, спасая его от полного истребления, к узкому ущельицу с обильной россыпью громадных валунов, перегородившей вход. Уйти из-под хазских стрел, а там видно будет. Потеряв почти 70 воинов, отряд укрылся за серыми телами камней. С боков ложбину сдавили крутые скалы. Не вскарабкаешься, а если, связав из чего не есть веревки, все-таки влезешь, те же хазги тебя и пристрелят снизу. Оказавшись на время в безопасности, воины Марки угрюмо смотрели, как спокойно и не торопясь разворачиваются для атаки вражеские отряды. Ангмарцы спешивались, выстраивали боевой порядок истерлинги, с боков становились хазги.
«А вот теперь, похоже, отступать и впрямь некуда», —
пробормотал малыш, обнажая клинки. Сотники приказали готовиться к подъему. Нашлись веревки. Маленький гном с присущей ему ловкостью забросил наверх железный якорь-кошку. Один из роханцев ловко полез вверх. В воздухе мелькнула первая хаскская стрела. Пробитая насквозь тело сорвалось и тяжело ударилось о землю.
«Ну?»
— вспухли желваки на скулах Эалена.
«Пора умирать, братья!»
Воины молча выстроились у устья ущелья. Приготовили луки, достали последние стрелы. Гномы решительно полезли в первые ряды, биться на просторе. Хоббит пошел с ними. Он думал, что должны появиться какие-то высокие мысли, однако их не было. Пришло лишь острое, горячее чувство. Он собой закроет соратников от хасских стрел. Мифрил им не по зубам. И даже погибнув, его тело все равно останется защитой другим. Не стало страха. Пришло удивительное окрыление. «Ну, выходите же!» Враги приближались неспешно. Куда им торопиться? Роханцам деваться было некуда. Хлестнули первые стрелы хазгов. Фаланга истерлингов качнулась и мерным шагом пошла вперед. Однако камни неплохо укрывали воинов Марки, а Торина, Фолка и малыша еще лучше защищал Мифрил. Истерлингов встретили не менее плотные ряды щитов и разящие копья. Впереди всех рубились гномы, и Фолка видел, как Торин богатырским ударом расколол щит, подставленный под его топор. Истерлинг отшатнулся, и хоббит, тотчас ловя удобный момент, пустил стрелу. Это не поединок, это битва. Истерлинги накатились и откатились, оставив почти 40 тел. Роханцы, стоя за грудами камней, отдавали одного за пятерых. Солнце вскарабкалось в зенит. Здесь В ущелье лежали зябкие зимние тени. Воины Марки застыли в молчаливо-спокойном строю, готовые умереть. Они не надеялись на победу, они хотели лишь захватить с собой побольше врагов, мстя за погибший Рохан. Жуткое зрелище. Приготовившиеся умирать бойцы, знающие, что не осталось никакой надежды. Не было ни страха, ни колебаний. Одно твердокаменное упорство. И об этом упорстве прекрасно знали враги. Их воины хотели не только победить, но и сохранить жизни. После неудачной атаки наступило затишье. Затем судьбу попытали ангмарцы. Черноплачные арбалетчики, крепкие духом и сильные телом, преодолели разделявшие их с роханцами сажени скорым бегом. Хазги не жалели стрел. Ни одна голова не могла появиться между камней. Лишь трое или четверо лучников, включая хоббита, исхитрялись метать свои стрелы навстречу наступающим. На подходе ожили ангмарские арбалеты. Но сколько стрел не трать, дело решают мечи. Клинки ангмарцев попусту скользили по броне неутомимых гномов. С рычанием крутил вокруг себя двуручный меч Атлис. Строй роханцев не поколебался. Ангмарцы откатились точно так же, как и стерлинги. Затем против засевших в ущелье, точно улитка в раковине роханцев, выдвинули хазгов. Воины народа великих лучников не торопились, но вскоре все воины Марки уже стояли или лежали за укрытиями. И все-таки нет-нет, но стрела хазга и находила цель. Доставалась и лошадям.
«Почему он не подтянет арбалетчиков?»
— подумал хоббит о неведомом ему предводителе врагов.
«Сотник! Зачем нам ждать конца здесь?»
— крикнул кто-то из воинов.
«Выйдем в поле! По крайней мере, умрем не как барсуки в норе!»
«Верно!»
— поддержали его несколько голосов.
«Пленных этих прикончим, и надо атаковать!»
О четверке пленников суматохи и впрямь позабыли. Теперь было уже не важно, что они разведали и куда пробирались. Эофор, не ответив ни слова на выкрики отчаявшихся, с мечом наголо шагнул к пленникам. С поля раздался звук рогов. Атака? Нет. Из рядов вражеского войска вышли несколько человек. Один из них вновь поднес рог к губам.
«Это вызов на переговоры, или я ничего не понимаю?»
Хрипло выговорил Торин, укрывшись за камнем и утирая пот со лба.
«Будут предлагать сдаться!»
Жестко усмехнулся Эален.
«Все равно! Отчего бы не передохнуть!»
Возразил Эофор.
«Пусть говорят!»
Трое приближались к ущелью, осторожно обходя многочисленные мертвые тела. Один нес знамя Олмера, другой — большой рог. Высокие, рослые бойцы, скорее всего, из числа уроженцев Дейла или Приозерного королевства. А вот третий, тот, что шел в середине...
«Вот так встреча! Да это же сам Сандела!»
Хлопнул себя по коленям Торин. Горбун шел, запахнувшись в темно-коричневый плащ, оттопыренный сбоку мечом. Под капюшоном угадывался шлем, на ногах — поножи.
«Чего это его сюда понесло?»
Удивился малыш.
«Его ж дело Олмера стеречь, так ведь, Фолка?»
Горбун остановился, обвел взглядом сгрудившихся перед ним роханцев. Он не подал вида, что узнал Фолка, Торина и малыша. И когда он заговорил, голос его был, как всегда, сух, холоден и бесстрастен.
«Мужи Рохана, вы доблестные воины, то ведомо всем. Поэтому я не буду предлагать унизительный и нестерпимые для вас сдачи. Я предлагаю вам сделку. Ваша свобода и жизнь за жизни четверых схваченных вами пленников. Я знаю, они у вас и живы. Ведь вы благородны. Вы никогда не убиваете безоружных. Я знаю, куда вы рветесь. К тайному ходу Мории. Не делайте этого. Даже если вы и пробьетесь к дверям, то не ступите дальше и шага. Уже несколько дней там плещется синий туман. Вы трое...»
Сандела впервые указал на Торина, Фолка и малыша.
«Вы знаете, что это такое? Можете пойти и взглянуть сами. Мы пропустим вас. Я же останусь здесь».
Предложение Горбуна было выслушано в гробовом молчании. От него ожидали переговоров в более или менее унизительных условиях, а он предлагает что-то совершенно невероятное. Первым заговорил Эоден.
«Ты хочешь, чтобы мы отпустили пленников? И взамен ты дашь нам уйти? Но что ж это за пленники, почему они так важны? И не прогадаем ли мы, оставив их в живых? Может, для дела Марки лучше будет полечь нам, но и их прихватить с собой? Они...»
Эоден повел рукой, указывая на готовый к бою строй.
«Могут и не согласиться!»
Голос Горбуна едва заметно дрогнул.
«Что вам в бессмысленном убийстве? Мстить за свое королевство вы можете и дальше. Я выпускаю вас с оружием. Подумайте».
«А что будет нам порукой за твои слова?»
Прищурился Эофар.
«Я сам», —
просто ответил Санделла.
«Я пойду с вами, безоружный, сняв доспехи. Вы сможете убить меня, как только в вас полетит первая стрела».
Фолка покосился на ряды роханцев. На лицах воинов он прочел явственное желание жить, тем более сильное, что минуту назад они были готовы сложить головы и уже попрощались с жизнью.
«Погодите!»
Срываясь на крик, из задних рядов появился, растолкав других, высокий воин с несколькими свежими сабельными ранами на лице.
«Если эта четверка так цена для них, нельзя их выпускать ни в коем случае! Этот безумец может и разменять свою жизнь на все наши, когда мы выйдем из укрытия! Убьем их! Убьем их! Поляжем все, но и они пусть кровью умоются! Рохана нет! Что наша жизнь без него?»
Фолка немного знал говорившего. Если у других была надежда, что их близкие укрылись в горных крепостях, то этот сам похоронил отца, мать, жену и троих детей. Все полегли после битвы на Эссенской дуге, когда дунландцы дорвались до лагерей. Человек повредился в уме от горя. Однако подобных ему, лишившихся всего и живших лишь одним, навредить врагу как можно больше и с честью покончить счеты с жизнью было немало.
«Ты, воин, конечно, можешь убить меня и пленников!»
«Бледнее», — ответил Горбун. И Фолка мог только гадать, что заставило побледнеть неустрашимого мечника.
«Но я скажу вам больше. Я дам вам не просто пропуск. Я покажу свободную дорогу к вашим. Там, на юге».
Санделла махнул рукой, указывая направление.
«У нас 30 000 гондорского войска на плечах. Идите к нему. Оставьте пленников и идите. Я готов остаться вашим заложником».
По рядам роханцев прокатился многоголосый взволнованный гул. Им дарили жизнь, но за что? Почему так важны эти четверо? Быть может, они знают нечто такое, перед чем все 300 их жизней – ничто, песчинка.
«Мы принимаем твои условия!»
— крикнул Эофар, и роханский отряд взорвался криками. Далеко не все кричали от радости, но несогласных было меньшинство.
«Марка все равно возродится!»
— надсаживаясь, крикнул своим Эоден.
«Ей понадобится каждая жизнь! Вы будете нужны Эодрейду, когда он поднимет королевское знамя! Пусть эти четверо уходят!»
«И он носит с собой место сбора остатков роханской армии», —
добавил про себя Фолка. Хотя хоббит страстно хотел жить, его грызло сознание, что они упускают нечто необычайно важное. Но что он мог сделать? Пленников вытолкнули вперед. Санделла медленно поднял на них взор, и хоббит мог поклясться, что взгляд беспощадного мечника странно потеплел. Горбун неторопливо стянул плащ, сбросил кольчугу, развязал узлы на поножах, бросил на траву меч, кинжал. Еще один кинжал покороче вытащил из-за голенища.
«Готово», —
сказал он.
«Можете обыскать».
Торин молча вышел вперед. Руки гнома промяли каждый шов на одежде Санделла.
«А я скажу вам вот что»,
— вдруг загремел Торин.
«Я пойду с ним в последнем ряду наших. Мой доспех вашим стрелам не по зубам. Так что шелохнитесь только, и я раскрою этому...» —
он ткнул в Санделла.
«Голову до самого живота. И еще вы дадите нам коней. Сотню, ну же!»
«Дайте им, что они просят», —
крикнул Санделла, поворачиваясь к своим.
«А вы исполните свою часть», — обратился он к роханским сотникам.
Эофар и Эаден подтолкнули пленников. Те поспешили убраться во свояси, лишь Олвен на миг задержался возле Санделла, обменявшись с ним взглядами. Горбун едва заметно покивал юноши, и Фолка был более чем уверен, что в этот миг Горбун улыбался самой теплой и сердечной улыбкой, какую когда-либо случалось видеть хоббиту. Роханцы готовились к походу. Спустя короткое время истерлинги пригнали обещанных лошадей. Санделла по-прежнему безоружный и со связанными руками. Предусмотрительный Торин постарался, тоже сел в седло, подсаженный гномом. Торин опустил на лицо глухое забрало и поехал вплотную с конем Санделла. Обнаженный кинжал был приставлен к горлу горбуна, однако тот сидел спокойно, словно среди своих.
«А он действительно важная птица?»
— шепотом осведомился Эофар у хоббита.
«А то не ровен час».
«Он правая рука Олмера, точнее и правая, и левая вместе».
Отряд шел всю ночь, забыв об усталости. Наутро с ликующими криками они увидели крупный отряд и знамена с белым древом. Санделла сдержал слово.